Что нового? Союзное государство.
Здравствуйте, это в эфире программа «Что нового? Союзное государство». Меня зовут Михаил Антонов, и традиционно в завершении недели обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, которые происходили именно в союзном государстве. Для начала новости одной строкой буквально. Авиа и судостроение, а также атомные технологии назвал перспективными для белорусско-российского сотрудничества посол Беларуси в России Дмитрий Крутой. В Минске открылась 31-я международная выставка-ярмарка. Одни из главных гостей на этих выставках именно россияне. Вооруженные силы Беларуси начали проверку боевой готовности своих военных частей в связи с учениями НАТО. А на Байконуре активно продолжается подготовка к космическому полету, в котором примет участие представительница Беларуси. Я уже упомянул сейчас имя посла Беларуси в России Дмитрия Крутого, который провел 14-15 марта сразу несколько поездок. Он посещает Орловскую и Курскую области. Вот с экономической точки зрения на эти поездки мы сейчас и посмотрим. У нас на прямой связи директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации, экономист Алексей Зубец. Алексей Николаевич, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Алексей Николаевич, когда мы говорим вот о таких периодических взаимодействиях представителей Беларуси с российскими регионами, в целом это касается все-таки сельского хозяйства или нужно копать глубже?
Смотрите, вот если бы мы с вами говорили 2 года назад, то, ну, наверное, там ситуация была бы одна. Но после того, как на Беларусь тоже и на Россию были наложены серьезные экономические санкции, кооперация между Белоруссией и Россией резко углубилась. Потому что в Белоруссии сохранился целый ряд производств, которые сейчас очень важны для российского именно внутреннего рынка. Среди них производство на машиностроительной продукции для сельского хозяйства. Как я понимаю, вот визит господина Крутого по регионам, где, в общем, собственно, вот развиваются сельскохозяйственные регионы, можно сказать, в частности, связано ровно с этим. То есть в Беларуси есть целый ряд производств, производящих ту технику, которую раньше поставляли из Запада, западных стран. После того, как вся эта техника попала под санкции, Беларусь пытается заместить вот западных производителей, на российском рынке делает это весьма успешно. Потому что, ну, российское машиностроение, ну, оно тоже есть, но при этом надо понимать, что, конечно, оно не все может делать. И наличие вот таких белорусских партнеров, способных помочь в замещении импортной техники на российскую, белорусскую, постсоветскую, скажем так, это важный фактор на поддержание производства сельскохозяйственной продукции. Я думаю, что основной интерес именно там. Хотя, конечно, и не в этом тоже.
Не только в этом. Если не только в этом, это еще и расширение связей, взаимодействия. То есть, ну, одно дело, когда это, будем говорить, внутренняя кухня союзного государства, или это с перспективами еще и выхода за границы союзного государства куда-то?
Ну, смотрите, в данном случае, вот, и чисто конкретно в этом случае, Орловская область там и другие регионы, это, ну, прежде всего, сельское хозяйство. Это ПКА, промышленность, это кооперация с российскими производителями разных вот там продуктов, техники. Во-вторых, строительство. Что такое строительство? Это та же самая техника строительная, Беларусь может поставлять. Ну и ЖКХ, это те же самые машины, там, которые Беларусь поставляет и которые чистят там российские города. Вот, коммунальная техника. Если говорить о развитии, то, безусловно, тут надо рассматривать не пару, там, Москва-Минск, а треугольник. Потому что есть еще Китай, с которым Беларусь стремится в последнее время развивать самые тесные отношения. И вот эта промышленная кооперация в треугольнике, там, Пекин-Москва-Минск, она, безусловно, интересна. Потому что, опять же, вот с прекращением поставок западной техники необходимо замещать ее на российском рынке. И вот развитие кооперации Беларуси, России и Китая – это одна из интересных возможностей для того, чтобы вот наполнять наш рынок той продукцией, которая ему нужна. То есть к этому Беларусь пытается выйти и выходит активно на китайский рынок со своей продукцией. А вот в частности там пищевые продукты они продают достаточно активно. продукции деревообрабатывающего комплекса, и также вот эти вот кооперационные связи, их лучше развивать на троих, потому что, ну, это более эффективно.
Спасибо большое, Алексей Николаевич. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации, экономист, был у нас в прямом эфире. Латвия хочет создать железный занавес между союзным государством и Прибалтикой. Вот прямо открыто об этом премьер-министр Латвии Эвика Силини, выступая в Вашингтоне, заявила. С нами на прямой связи первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Константин Затулин. Константин Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот ведь интересная какая история. А госпожа Силини, она понимает, что занавес ведь такая штука, что он действует в обе стороны. Ну, как-нибудь без прибалтийских товаров мы, может быть, и проживем. Я понимаю, некоторым будет трудно отказаться от них, но тем не менее. Но ведь и в Прибалтику ничего из России из-за железного занавеса поступать не будет. Или они к этому стремятся?
Ну, я прежде всего хочу лишний раз подчеркнуть, что сами-то в Латвии, в Эстонии или в Литве ничего придумать не в состоянии. Могут быть только эпигонами, которые берут на вооружение выражение, которое, как вы знаете, существовало во времена Холодной войны, железный занавес.
Фултонская речь, да. Да, фултонская речь Черчилля.
На самом деле, да, вы правы, фултонская речь, но редко кто вспоминает, что само слово «железный занавес», понятие, было пущено в оборот не Черчиллем, он его тоже на самом деле украл у Геббельса. Геббельс первый сказал про железный занавес. А вот уже на новом этапе о нем заговорил Черчилль. С тех пор оно пошло гулять. И вот теперь оно посетило Латвию. Что я могу сказать по этому поводу? Конечно, вот эти элиты, обманувшие большую часть своего населения при обретении независимости, ведь обещали, что все будут независимых Латвии, Эстонии, жить на равноправной основе. И в Литве тоже. В Литве, правда, поскольку русских там было всего 18%, не стали по этому поводу вводить ограничения. В Латвии и в Эстонии с самого начала возник термин «неграждане». Неграждан было 40% в Латвии на начальном этапе и 30% в Эстонии. Именно потому, что они боялись, что вдруг эти неграждане начнут голосовать и не удастся проводить такой откровенно антирусский курс, который они проводят все время своего существования. И на самом деле наносят ущерб себе самим. Никуда они не денутся отсюда, с этой территории. Они всегда будут Прибалтикой. Никакой не Балтия, а Прибалтикой, потому что они здесь при. Балтия — это Швеция, это Норвегия, это Россия, это они. Но Прибалтика только они. Латвия, Эстония и Литва. И вот они, несмотря на это, считают по-прежнему, что если они будут впереди планеты всей в русофобии, то это им будет оплачиваться. До сих пор так и происходило. Их как бы подкармливали на том основании, что они вот балованные дети, которые шалят, но которые при этом наскакивают на Россию. Ай, моська, значит, она сильна, что лает на слона. Вот так они и продолжают. И отсюда они постоянно изобретают. Сами же заводят наши отношения конфронтационные. Сами говорят, ну Россия не сегодня-завтра обрушится, войдет в Латвию, войдет в Эстонию, войдет в Литву. Почему она Россия? Потому что в их понимании и после всех оскорблений, которые они нам нанесли, нашему народу, ну, конечно, логично было бы взять, да и, наконец, дать им по шее, как это уже случалось в истории. Но самое интересное заключается в том, что они почему-то считают, что надо ориентироваться в качестве образца эталона на те там, 20 лет, когда они были независимы между Первой и Второй мировой войной. А вот все, что позже, это оккупация была Советским Союзом. А то, что было раньше, 200 лет, после Ништадтского мира в 1721 году, когда мы деньги заплатили для того, чтобы под другими названиями эти территории вошли, сохранили их как народ, потому что они уже были давно рабами немцев там, в этой территории.
Когда, шведов, когда немцев, Ревель был русским городом, да?
Да, да, и так далее. И вот нам мы должны все верить, что вот эти 20 лет – это и есть их выражение, самоопределение. А все, что было 200 лет до этого, это просто никак, никакого значения не имеет. А уж тем более то, что было после 40-х годов. Поэтому не надо обращать внимание на все эти словеса. Надо понимать, что это люди абсолютно ничего не значащие, как и эти страны. Кроме шума информационного, ничего не в состоянии. Они пытаются, как лягушка, надуться, но вы знаете, в басне Лафонтена лягушка надувшись лопнула. Была... Потом эту басню повторил Крылов.
Да, да. Спасибо большое, Константин Федорович. Константин Затулин, первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Вот так прокомментировал заявление премьер-министра Латвии Эвики Силиня, которая, выступая в Вашингтоне, заявила о возможном создании железного занавеса между странами. Но там интересная была оговорка. Но сначала нам бы от российского газа как-нибудь отвыкнуть. То есть мы занавес построим, когда вот перестанем пользоваться российским газом. А пока пользуемся, и занавес не нужен. Лучше всего прокомментировала это представитель МИДа Мария Захарова, которая, услышав про железный занавес, просто сделала запись у себя в телеграм-канале. Железа хватит? Или будут у России покупать? Вот такие вот новости были на этой неделе. Обязательно пройдут 7 дней, мы снова встретимся в нашем эфире на радио «Комсомольская правда». Обсудим все события, происходящие в союзном государстве. И все это будет происходить в нашей программе
«Что нового в союзное государство?».
Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства.